Алексей Фомичев. Серия «Оборотень». Книга 7. Предел невозможного. Том 1. На круги своя. Пролог. Терциум нон датур. Третьего не дано. Радиостанция, поставленная в режим сканирования, то и дело откликалась чьими-то короткими рубленными фразами, обрывками слов и приглушенным шипением. Сквозь шум и треск с трудом пробивались звуки выстрелов, гремевших в нескольких километрах отсюда. К ночи опять кого-то разбирает. Гражданская полиция, дружинники. Видимо, рейд устроили, палят без разбора. Я стоял у занавешенного старыми грязными шторами окна и, откинув в сторону ткань, смотрел на улицу. Пленка, которую мы натянули на деревянную раму, защищала помещение от ветра и холода, но легко пропускала звуки. Темнело. Солнце медленно падало за крыши уцелевших домов, оставляя город наедине с ночью. Здесь, на окраине, было тихо и безжизненно. Ни огней в окнах, ни шума голосов. Только легонько шелестит листва, скрипит полуоторванная дверь в соседнем подъезде, да выводит рулады кузнечик в траве под окном. Глаза зацепили тусклое пятно на небе. Луна пожаловала, вот и ночь наступает. Первая ночь в этом мире, в гордом одиночестве. Как романтично. Развернувшись, я обвел взглядом свое жилище. В дальнем углу установка ПСД, табло черное, индикатор не горит. Отдыхает техника. Рядом переносной генератор и калорифер. В другом углу два лежака, сканер и радиостанция. Рюкзаки, оружие, ведро с водой. Логово. Временное пристанище гостей из иного мира, ставшее для меня ловушкой. История повторяется. Опять один. Опять застрял в чужом мире. Причина неизвестна, перспективы туманны, шансы на выживание невелики. Все вернулось на круги своя. Глава 1. Наше возвращение на Гадиан совпало с очередной попыткой Битраи и его специалистов восстановить контакт с Эрвиладом. Но не успели они приступить к эксперименту, как вынырнули мы. Времени на чувства не было. Мы буквально с порога потребовали немедленно начать операцию по блокировке Эрвилада. И сами возглавили группу техников. Операция прошла быстро, подняли в воздух цуфагеры и перебросили технику и людей в заранее выбранные места. А потом также быстро исчезли. Из-за спешки, конечно, засветились перед аборигенами, но на это уже не обращали внимания. Легендой больше, легендой меньше. Были лешие, водяные, гарпии, теперь будут и летающие чудовища. Позже, когда немного пришли в себя и отдохнули, поведали о событиях последних 4 дней. Подробности опустили, а вот самое главное, колония квартахитян, их техника и иные данные, изложили более подробно. Харким представил трофейную документацию, которая повергла Битраю и его коллег в легкий шок. Как он потом сказал, квартахитяне, образно говоря, сделали бомбу, чтобы забивать ею гвозди, и в какой-то момент она рванула. Их невробан, смесь пространственного коридора с элементами контура, это вообще на грани невозможного. «Будем разбираться», — вздохнул Битрая. «Чтобы иметь противоядие на тот случай, если с Квартахета ушла не одна, а несколько групп, и в разные миры». «Это верно. Не хочется больше зависать в каком-то мире из-за подобных игрушек». Битрая молча кивнул. «Еще одна загадка, еще одна головная боль. И времени на разгадку очень мало». Пока мы гуляли по Эрвиладу, Марк с Толиком и Гомешем успели проверить и заблокировать еще 2 мира, но датлайскую разведку не обнаружили, и 2 поисковые группы Эгенворта не вышли на их след. Зато одна из них нарвалась на колонию Анкивара. Была короткая стычка, стоившая жизни одному из бойцов группы прикрытия, еще одного серьезно ранили. Раненого Навистра обещал поставить на ноги, но вот гибель бойца... Это была первая серьезная сшибка с противником, принесшая потери. Понятно, что настроение у всех далеко не праздничное. Эгенворд даже отменил на 3 дня все выходы. Чтобы люди пришли в себя. Мы не возражали, Нельзя пускать в дело бойцов, у которых еще не прошел шок от первого настоящего боя, а сами уже готовились к новым выходам. «Сутки отдыха, и мы снова в строю», — сказал я. «Даже и суток не надо. Выспимся, поедим и вперед». «Нельзя так сразу», — возразил Навистра. «Надо восстановить силы и отдохнуть». «Суток хватит. С избытком. Невет, ты как?» Инженер кивнул. «Всегда готов». «Вот видите, профессор, какой молодец. Мы его так и в пионеры примем за успехи и усердие». Навистра только руками развел. Наши энергии и целенаправленность его поражали. За последние недели кантон полностью перешел на особое положение. Отложив в сторону план развития города и промышленности, Совет вплотную занялся созданием вооруженных сил и обеспечением обороны планеты. Подземные автоматизированные заводы теперь выпускали оружие и военную технику. Новобранцы проходили ускоренные курсы подготовки, осваивали оружие, отрабатывали тактические приемы. И хотя под ружье вставали немногим более 150 человек, это не выглядело несерьезно и натянуто. Кантон хотел жить в мире и спокойствии, и готов был защищать себя и свои земли изо всех сил. Успехи новоявленного военно-промышленного комплекса мы оценили по достоинству, но с долей скептицизма. Сумея кто-либо из противоборствующих сторон обнаружить Гадиан и высадить здесь хотя бы передовой отряд, дни города сочтены. В лучшем случае кантон исчезнет в пламени и дыму разрывов, прихватив с собой как можно больше захватчиков. В худшем исчезнет вся планета. Ни Анкивар, ни другие не остановятся перед уничтожением Гадиана, чтобы выжечь очаг смертельной угрозы. Единственным реально возможным вариантом для кантона является завершение блокировки сектора, чтобы никто никогда ни одной ногой. От благополучия Гадиана напрямую зависит и наше будущее. Так что мы, немного передохнув, готовились к новой операции. Вся эта суета и беготня по мирам изрядно надоели, и мы спешили закончить дело как можно скорее. Чтобы потом спокойно жить-поживать и добра наживать, вернее, приумножать. «Вы можете выделить 4 человек для работы с нами?» — спросили мы и Генворта.
«Вполне. А зачем?»
«Чтобы в случае очередного зависания в каком-либо мире было какое-то прикрытие. Все же втроем бродить по чужим просторам тяжеловато. А так и стволов больше, и есть кому ночью дежурить. И при необходимости группа может разделиться на 2 части». Эгенворд обеспокоенно посмотрел на нас.
«Вы думаете, это может повториться?»
«Не думаем, но учитываем. Чем дольше, тем больше проблем в других мирах. Важно, чтобы мы на них вовремя и правильно реагировали».
«Да, конечно. Командор Аскольд лично подберет бойцов. Парни рвутся в бой.
Мстить за убитого?»
«Да, я все понимаю», — невольно вздохнул Эгенворд. «Сам воевал, помню, каково это. Первый раз терять товарищей. Поэтому и не осуждаю их. Так всегда доброе намерение уступает место примитивной ненависти, когда речь идет о том, чтобы ответить за своих».
«Ничего, у них еще будет случай отомстить. Миров еще много, войны идут везде. Кто-нибудь да попадется». «Да, отведут душу», — согласился я с Марком. «Главное — пролить кровь, а чью — неважно». Эгенворд недоверчиво покосился на меня, думая, что это шутка. Но я говорил серьезно. Так оно зачастую и бывает. Мстишь не тем, кто убил, а тем, кто в этот момент по ту сторону фронта. Отправишь несколько человек праотцам, и легче на душе. И перед погибшим вроде не так стыдно. Через час Аскольд лично привел 4 человек. Старший группа прикрытия — ламист Бутурмен и его бойцы. Бутурмен как раз был в той группе, что налетела на анкиварцев. Он, конечно, держался, но в глазах такая злость и страдания, что не увидеть невозможно. Наглядное подтверждение старой истины.
«Задача ясна?» — спросил Марк.
«Да».
«Готовы?»
«Да».
«Выступаем через 3 часа, сбор на станции. Кто с кем идет, решим там».
«Ясно». Вот с кем легко в общении. Люди военные привыкли к конкретике и четкости приказов. «Ну что, используем старый способ выбора места?» — спросил Харким, глядя на карту 2-го сектора.
«Например...»
воскликнул Антон. «Хватит с тебя!» «Ты уже навыбирался. Моя очередь».
Харким виновато развел руками, мол, разве ж я хотел? Антон встал у карты, оценивающе посмотрел на нее, водя пальцем у экрана, потом решительно ткнул в точку. Второе пространство, десятое сопряжение, первый расход, во! Я равнодушно кивнул. Во так во. Глянул на Бутурмана и его напарника. Готовы? Готовы. Попрыгали. Что? Так, традиции. Старший техник, готовивший установку к переходу, дал отмашку. Можно. Отлично. Вперед, господа. Контур любезно перебросил нас в новый мир, выбрав на этот раз точкой выхода центр заброшенного курятника. Небольшое строение, непонятно как удерживающее вертикальное положение. Крайняя степень гниения досок, опорные бревна аж зеленые от наростов мха, над головой дырявое покрытие. Насесты, исцарапанные многими поколениями пернатых, под ногами месиво из куриного дерьма, земли и опилок. «У тебя талант переносить нас в самые живописные места на планете», — проворчал Антон Харкиму, выдирая ноги из земли. Амбре в курятнике было такое, что мы дышали через раз. Вдобавок здесь явно недавно прошел дождь, размочив густое месиво, так что каждый шаг давался с трудом. Однако курятник курятником, а дело делать надо. «Ламист, вы на страже?» «Невет, пока ничего не распаковывай. Держи установку в готовности». «Антон». «Уже иду», — проворчал тот, подходя к двери. Дверь тоже выглядела не лучшим образом. 6 досок с дырами и выщербинами. Мы прильнули к щелям. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это брошенная деревня. Одноэтажные дома с заколоченными окнами и дверями, заросшие лопухами и крапивой палисадники, исчезнувшие под сорняками огороды, ветхие заборы. «Антон, чисто, выходим!» Осторожно отставив дверь в сторону, вышли на улицу, держа оружие наперевес. Взгляд по сторонам, вверх, опять по сторонам. «Куда-куда вы удалились?» — пропел Антон. «Тишина. Осмотрим соседний дом. Если пусто, переходим туда». Соседний дом — деревянное строение с треугольной крышей, просторной верандой и тремя комнатами. Жилая комната, большая кухня, как это принято в деревне, с огромной печью, и еще одна комнатушка, что-то вроде спальни. Мебель, кровать, 2 старомодных шкафа, столы, стулья, табуретки. Краска потускнела, лак сошел, видны пятна. Веранда когда-то была застеклена. Теперь осколки стекла валяются под ногами вперемешку с опилками и мусором. 20 век, как минимум, констатировал Антон. На крыше стойка с оборванными проводами, в комнате 2 розетки и 2 выключателя, проводка на стене. И радио, показал я навалявшийся в углу корпус небольшого переносного радиоприемника. Пластмасса разбита, торчит расколотая диодная лампа, на ребре корпуса наполовину отколотая эмблема. «Зови наших, а я пока осмотрюсь». Антон кивнул и исчез во дворе, а я вышел на крыльцо и поднял бинокль. Повел им из стороны в сторону. Деревня небольшая, дворов на 50. Часть домов сожжена, часть заколочена. Некоторые, как и наш, брошены открытыми. Над большинством поваленные или погнутые антенны. Вдоль домов — столбы электропередач. Провода порваны, лежат на земле. Всего одна улица, вдоль нее — грунтовая дорога, за дорогой луг, за лугом — узенькая речушка. Видны остатки деревянного моста, 3 колонки, столько же колодцев. Множество плодовых деревьев. Судя по листве и спелым плодам, здесь конец лета, начало осени. Тепло, не меньше 20 по Цельсию. Почему отсюда ушли люди? Антон привел группу. Харким сразу же начал готовить аппаратуру. Мы с Антоном ему помогали. Бутурман посадил напарника у окна, а сам пошел на веранду. Их дело следить за обстановкой. Включив и протестировав аппаратуру, инженер приступил к сканированию. Антон вышел на веранду, а я остался с инженером, наблюдая за работой. Как-никак тоже инженер и тоже имел дело с техникой. Правда, моя техника по сравнению с этой вчерашний день, даже позавчерашний. Через 10 минут Харким выдал первые результаты. Присутствие датлайцев подтверждаю. Они разбросаны по разным континентам планеты, группами по 3-4 человека. Всего 20 разведчиков. Установку не фиксирую. Видимо, отключена или замаскирована. Они сидят на месте? Сейчас да. Нет, одна группа едет. Скорость 60 км в час. Автобус или машина. Дальше. Уровень развития 20 век, вторая половина. Множество источников радиоизлучения. Работают радиостанции и телестудии. Около полусотни спутников на низкой орбите. Одна орбитальная станция. Я записываю некоторые передачи для анализа. Да, еще. Множество языковых групп. Дешифровка займет некоторое время, но я сразу отмечу три основных – русский, английский и китайский. Харким посмотрел на меня как-то обреченно и вздохнул. «Мы на очередном двойнике нашего мира, Артур». «Понял, и ничего другого не ожидал». Второй сектор состоит из миров, близких по структуре к развитию Земли. По крайней мере, некоторая часть. Полный отчет будет готов через час. Работай. Я вышел из комнаты и направился на веранду. Здесь сидели Антон и Бутурман. Оба рассматривали окрестности в бинокле. «Хватит зрение портить», — хлопнул я Антона по плечу. «Пойдем прогуляемся. Невет еще час будет работать». «Что у него? Дотлайцы есть?» «Здесь 20 человек». Бутурман опустил бинокль и присвистнул. «Ого! Как минимум две группы». «Вот именно. Разбросано по материкам. Наверное, собирают информацию». «Установка спрятана, сканер ее не берет». «Ламист, вы сидите здесь, а мы посмотрим, что за деревней». «Не опасно?» «Жить вообще опасно», — дернул я уголком губ. «Мы недалеко. И все время на связи. Кстати, связью можно пользоваться спокойно. Мы на планете-близнеце нашей Земли. Так что на нас никто внимания не обратит». «Что, опять?» — изумился Антон. «Сколько же в этом секторе таких миров?» «Уже четвертый. Пошли». «Сначала о планете. Чтобы было проще воспринимать, я проецирую этот мир на нашу Землю. Так вот, географические различия — 15%. Климатические и прочие условия идентичны. Политические — вот здесь все, что мне удалось получить, копируя данные телепередач, радиопередач и телетайпных лент информационных агентств». Харким хлопнул ладонью по стопке бумаг, на которой принтер отпечатал краткую сводку. «Потом почитаете». Дальше. Единой компьютерной сети всемирного масштаба нет. Есть ее слабое подобие – международная информационная сеть. Северный материк западного полушария и запад Евразии. Поэтому сбор сведений несколько затруднен. Обобщая полученные данные, могу сказать, что мы попали в идентичный Земле мир. Наше местонахождение – 55 градусов северной широты, 78 градусов восточной долготы. Неподалеку город – Уренгой. «Что?» — изумился Антон. — Уренгой? Но наш Уренгой находится несколько восточнее, гораздо севернее, на уровне 65-70 широты. Харким пожал плечами и показал распечатанную на принтере карту. Мы склонились над ней и почти одновременно присвистнули. — Вот это выкрутас! — ахнул Антон. — Ничего себе! 15% расхождения! Да это совершенно другой материк! — Что есть? — ответил Харким. Я озадаченно тер затылок. Интересная картина. Местная Евразия действительно похожа на нашу. Только у местной полностью отсутствует северная часть. Словно кто-то взял и отрезал кромку шириной от 100 до 300 километров и оттащил отрезанное километров на 100 к северу. Ушли почти вся Скандинавия, Карельский полуостров, Ямал, Таймыр и дальше до реки Колыма. Между этим обрезком и материком широкий пролив с теплым течением. Нечто вроде гольфстрима. Течение согревает север материка и весь обрезок. Соответственно, изменены и климатические пояса. «Весело!» — протянул Антон. «Вот уж им повезло. Жара и пальма на севере». «Дальше», — невозмутимо продолжил Харким. «Уровень технического развития только немного уступает уровню нашей Земли, что сильно затрудняет нашу работу и полностью исключает использование ударных групп и вариантов быстрого силового захвата равитанцев, по примеру намечаемых операций в колониях Равитана и Анкивара». «Насчет исключения я не был бы так категоричен», — вставил Бутурман. «Быстро выскочить в точку, ударить, захватить и исчезнуть». «Невет прав», — сказал Антон. «Все эти «наскочить», «ударить» могут не пройти, если датлайцы сидят в каком-нибудь крупном городе или неподалеку от военной базы. Даже если мы сумеем захватить одну-две группы, остальные будут настороже. А мы сильно засветимся перед местными. Это не рыцари без страха и упрека, не романтически настроенные мушкетеры. Тут реакция будет одна — жесткий ответ». Разведка Датлая работает на материках Евразия, Южная Америка, Северная Америка. Небольшие группы по 3-4 человека. Судя по всему, они внедрились в местную жизнь и имеют соответствующую маскировку. Так что вариант расположения поблизости от местных вооруженных формирований не исключен, поддержал я Антона. Тут с наскока не взять.
«И что будем делать?» — спросил Бутурман.
«Подумаем. Невет, есть что-то еще интересное?»
«Ничего. В целом мир довольно обычен, на уровне среднего. Стандартный, я бы сказал».
«Стандарт, стандарт. Один сплошной стандарт», — думал я, разглядывая лежащую на столе карту. «На стандартной до тошноты земле один я сначала влип в бандитские разборки, а потом почти 2 года разгребал дерьмо в зоне. На более чем стандартной земле 3 мы с разбегу влетели в противостояние моего двойника с байкерами и буквально в последний момент ухватили разведгруппу Равитана за хвост. Но она вовсе уж в прозаическом лагошете угодили в самый стандартный плен и рисковали своими головами на чужой войне. Куда уж стандартнее. Еще неизвестно, что ждет на 4-й по счету земле. Ясно одно, легкой прогулки в стиле Шеврота и Кламига не будет. Отыскать бы этих датлайцев поскорее. Определить место. Взгляд вычленил вытянутый контур Южной Америки. Глаза отыскали точку посреди зеленой массы. Углубились. Я словно наяву увидел верхушки деревьев с высоты птичьего полета. Потом проник дальше. Отметил коробки домов. Отгороженный периметр какой-то военной или полицейской части, затормозивший около дома джип. Пыль на дороге и маленькие фигурки людей. Почти различил черты лиц, сделал еще одно усилие и... Что-то толкнуло меня сбоку, отбросило в сторону, да так, что я слетел с края стола, на котором сидел. Едва не упал. Успел выставить руку и удержать равновесие. Встав на ноги, недоуменно вскинул голову и увидел перед собой Антона.
«Черт, черт, блин, больно-то как!»
Прыгал тот, потрясая правой рукой.
«Артур, япона мать, ты совсем сбрендил!»
«Что?»
Антон подул на кулак. «Ничего особенного, ты окаменел!»
Я посмотрел на Антона, покосился на Харкима и бойцов. Лица у всех вытянутые, в глазах изумление пополам со страхом. «Как окаменел?»
«Просто стал как камень! Невет, где аптечка? Я об этого чурбана руку разбил!»
«Белый кейс в бауле на кухне!» Антон исчез за дверью. «Что, собственно, произошло?» — спросил я Харкима. Тот пожал плечами, продолжая разглядывать меня как диковинку.
«Ты сидел, смотрел на карту. Антон тебя окликнул, а ты ноль внимания. Он тебя еще раз окликнул, потом толкнул в плечо. А ты не двигаешься. Совсем. Он ударил сильнее. Сказал, что ты горячий и тяжелый. Мы испугались. Думали, будет как в тот раз в лесу».
«Помню, продолжай».
«Антон начал орать. Я тоже. Ты сидишь, не дышишь. Ну тогда он и...»
«Что?»
«Врезал кулаком в челюсть».
«Фирменный хук», — подтвердил Бутурмен.
«С подворотом. Я думал, у тебя голова отлетит. А ты просто слегка качнулся, а потом стал падать. А Антон руку отбил».
«Вот черт». Я потер челюсть. Щелкнул зубами. Никаких болевых ощущений. «Вот еще один пример стандарта. Стандартный фокус мутации. Окаменел. Тело утратило подвижность, потяжелело, а кожа получила прочность камня. А может и металла. Но дело не в этом, а в том, что я практически вживую видел датлайских разведчиков. Ведь в том поселке явно были они. Значит, мой мозг способен на такое?» Антон вернулся с небольшим баллончиком в руках. В нем была специальная пена. Она служила одновременно заморозкой, анестезией, а также почти мгновенно снимала опухоль и подкожное кровоизлияние. Белая масса залепила правый кулак. Антон старательно обрабатывал кисть, нажимая на пульверизатор.
«Не болит?»
«Уже прошло».
«Я-то тебе не сильно зарядил?»
«Вообще не почувствовал».
«Ну ты даешь. Предупреждай в следующий раз, когда будешь проверять свои способности».
«Да я, собственно, и не собирался. Так, ушел в себя».
«Поаккуратнее уходи, ладно? Что будем делать?»
Я вздохнул и покачал головой. «Меня бы кто предупреждал о таких фокусах?»
«Что делать?»
«Невет, какая группа датлайцев ближе всего к нам?» Тот посмотрел на сканер, вычисляя расстояние, и уверенно ответил.
«Строго на юг 3.
До них 2600 километров.
еще южнее на 700 километров четверо. Относительно них на юго-восток в 3000 еще трое.
Ясно. Делаем так. Знакомимся с твоими изысканиями, определяем район работ и переходим туда. Вопрос. Ты можешь поставить на сканирование все источники радиоизлучения в радиусе хотя бы 2000 километров?
Это как все?
Все. Радиостанции, телестанции, частные радиопередатчики, вплоть до мобильных телефонов.
Ну, сложно, но можно. Только мне нужна кое-какая аппаратура.
Без проблем. Пока мы будем здесь, вернись на Гадиан и возьми все, что нужно.
А зачем?
Я хочу, чтобы ты попробовал зафиксировать переговоры датлайцев в эфире. Они наверняка держат связь между группами.
И как мы их узнаем? — спросил Антон.
Забыл, как устроена прослушка телефонов? Введем кодовые слова типа «ПСД», «Установка», «Датлай», «Равитан». Можно звания и должности. Как только датлайцы произнесут эти слова, мы засечем их технику и определим рабочие частоты. Тогда будем в курсе их планов.
Здорово, — сказал Харким. Я об этом не подумал.
Двигай и не задерживайся надолго.
Сделаю.
Он вошел в комнату, где была развернута установка. Я проводил его взглядом, взял со стола первый лист бумаги и начал читать. Бутурман с напарником вновь заняли позиции у окна, а Антон сел за компьютер. Работа на Земле-4 началась. Видимо, здесь не пройдет вариант быстрого захвата, даже как на Земле-3. Прикидывал я, читая сводку Харкима, а потом просматривая скачанные из разных источников данные по планете и разным странам. Как минимум, неделя работы. А ведь есть еще второй мир, где действуют датлайцы. Возможно, придется делить и без того скудные силы. Допустим, я действую здесь, Антон там. Может, ему больше повезет. Вдруг там менее развитая цивилизация. В любом случае, сидеть здесь все не станем. Я вспомнил недавнее окаменение и представил, как было бы здорово отыскать с помощью этого фокуса датлайцев. Не определить приблизительно местонахождение, как показывает сканер, а вот так, вживую, визуально. Лишь бы не окаменеть по-настоящему. Немного поколебавшись, я решил поэкспериментировать и воспроизвести то странное состояние. Попробовал настроить ход мыслей на тот же лад. Думать о том же, что и тогда. Закрывал глаза и смотрел на карту. Бестолку. Наверное, этот фокус — явление спонтанное и случайное. Включить по желанию невозможно. Пока невозможно. Недостаточно мутации. Последняя мысль вызвала ироническую ухмылку. Выбросив из головы эту идею, невольно вздохнул и стал анализировать прочитанное. Итак, Земля-4. Копия моей планеты с некоторыми изменениями. Страна, в которую мы угодили, видоизмененный вариант России. Со своими местными особенностями, весьма своеобразными. Русиния — государство, занимающее большую часть материка. Границы территорий почти совпадают с границами СССР. Ключевая точка расхождения истории — 1917 год. Февральская революция, отречение царя, временное правительство. А вот Октябрьской революции не было, большевики взять власть не смогли. Дальше. Вторая мировая война. С 1939 года. В 1941 Германия наносит удар по Британии, а Япония по САС, Североамериканскому Союзу. Это так здесь называют США. Русиния держит нейтралитет. Британия за счет своего географического положения до поры отражает нападение Германии. Однако ситуация не в их пользу. Германия готовит мощный десант при поддержке флота и авиации. Когда операция вступает в решающую фазу, Русиния наносит удар в тыл Германии. Такой шаг — следствие тайного сговора с Британией и САС. Не выдержав войны на два фронта, через год Германия капитулирует и выплачивает огромную контрибуцию, большую часть которой забирает Русиния. Оккупированные европейские страны возвращают независимость. Новый трехсторонний союз готовит войну против Японии. Но та решает сдаться, понимая, что силы не равны. Возвращает захваченные территории Русинии и некоторым азиатским странам. После войны Русиния выходит в лидеры мирового первенства. Отстаивает свои интересы в Евразии, Африке, но при этом держит нейтралитет, не вступая ни в какие союзы и лиги. Америка пытается организовать свой блок наподобие НАТО, но терпит неудачу.
Европейские страны, вкусившие все прелести германской агрессии, помнили, как неохотно вступали в войну с АС. Они понимают, что в случае повторения истории заокеанский сосед снова займет выжидательную позицию. В результате самые сильные страны Европы образуют свой блок – Западноевропейский союз. Политический, экономический и военный. Но уже этот союз выступает инициатором создания Лиги безопасности – местный вариант ООН. Единственное, что объединяет Европейский союз и Америку – не любовь к Руссинии. И неприкрытый страх. Восточный гигант показал свою силу в прошлой войне и продемонстрировал независимость в политических играх. Помимо прочего, Руссиния – самая богатая страна мира. По запасам сырья, промышленным ресурсам и размерам территорий. Европа напрямую зависит от поставок нефти, газа, леса, полезных ископаемых с Востока. 40 послевоенных лет прошли в относительном мире, не считая мелких локальных конфликтов и попыток Америки, Франции и Англии навязать свою волю азиатским и африканским странам. Тем временем в Руссинии назревает политический кризис. Те, кто в 17 году не смог реализовать свои замыслы, коммунисты, социал-демократы, анархисты, пытаются взять реванш сейчас. Тем более, что правившая партия, консерваторы, бывшие монархисты и сторонники временного правительства потеряли былое влияние и авторитет. В 1985 году оппозиция в парламенте выносит вотум недоверия правительству. Премьер-министр распускает парламент. Тот в ответ объявляет импичмент премьеру. После референдума премьер уходит в отставку. По конституции парламент обязан сделать то же самое. Но оппозиция не спешит покидать властные места. Новое временное правительство объявляет деятельность парламента незаконной. В ответ те призывают к вооруженному восстанию. К кризису прикладывают руку зарубежные страны, давние недруги Руссинии. Они разыгрывают национальную карту окраинных территорий, прежде всего закавказских и азиатских. В стране проблемы с экономикой, волнения в народе, азиатские окраины готовы к бунту. Агенты влияния Америки и Европы, а также экстремисты и оппозиции подбивают национальных лидеров к вооруженному восстанию. Временное правительство отвечает ужесточением мер и введением особого положения. Все это приводит к тому, что осенью 1985 года начинается гражданская война. Дальнейшие события, если верить найденным источникам, четко делятся на несколько этапов. Этап первый. Осень 1985 года, весна 1986 года. Децентрализация власти, разрыв экономических и политических связей, утеря контроля над окраинными территориями. Военные конфликты по всей территории государства, но особенно на юге, Дальнем Востоке, в западных провинциях. Армия вовлечена в войну, раздергана на части противостоящими сторонами. Пользуясь ситуацией, Китай, Пакистан, Иран и Турция начинают захват приграничных территорий. Этап второй. Весна 1986 года. Весна 1987 года. Руссиния распадается на части. Идет стихийное создание новых образований. Кроме множества мелких ханств, эмиратов и прочих независимых сторон, возникают четыре достаточно большие республики. Руссия, европейская часть страны, Югорская республика, Урал и соседние регионы, Сибирская республика, Приморская республика. Захват территории иностранными государствами набирает силу и грозит перерасти в открытую оккупацию. Но Руссия и Югорская республика заявляют, что при попытке вторжения они нанесут удар всеми имеющимися ядерными боеголовками. А их хватит, чтобы распылить всю планету. Вторжение не произошло. Потенциальные захватчики перешли к другим методам. Подкупу, перетягиванию на свою сторону лидеров, новых формирований, военной и финансовой помощи. Китай, не вняв предупреждением, все же ввел войска на приграничные территории и начал продвижение вглубь страны. Югорская и Сибирская республика, выполняя данное слово, нанесли удар ракетами по северным территориям Китая, превратив тысячи квадратных километров в радиоактивную пустыню. Китай спешно вывел войска, те, кто выжил, и больше не лез. Военный потенциал у него невелик, а класть солдат без счету, даже если их в запасе миллионы, заведомая глупость. Этап третий. Весна 1987 года, лето 1989 года. Война слегка затихает, Происходит закрепление границ, новых образований и республик. Некоторая часть территорий попадает под контроль анархистов. Там царят откровенно бандитские порядки и правила. Эти формирования имеют всестороннюю поддержку из-за рубежа. Этап четвертый. Лето 1989 года. Лето 1991 года. Большие республики делают шаги к объединению, понимая, что по отдельности им не выстоять. Заинтересованные в развитии и уничтожении Русини американцы, европейцы и исламские страны, как могут препятствуют этому. Мощное спонсирование и поддержка небольших образований, посылка агентов, оружия и инструкторов, щедро финансируемые бандгруппы нападают на приграничные территории, убивают, грабят. В разгар закулисной борьбы САС поражает внутренний кризис, что сразу отражается на отношениях с соседями. Мексика предъявляет территориальные претензии, требуя вернуть штат Техас. Вслед за этим столкновение на границе с Канадой, так что САС по понятным причинам резко снижает активность за океаном. Территориальные проблемы не обошли стороной и Китай. Тибет заявил о желании восстановить самостоятельность. Тайвань потребовал признания полной независимости. У Пакистана проблемы с Индией. Даже в Европе запахло паленым. Конфликт Турции и Греции. Тут уж не до Русинии. Нежданно-негаданно восточный гигант получает время для решения своих проблем. Правда, недруги полностью не оставили Русинию в покое. Противостояние перешло на новый уровень. «Это мы проходили. Это нам задавали», — подводил я итоги прочитанного. «Революции, войны, разделы территории. Взять ту же Ругию. Очень похоже, так что ничего сверхъестественного и удивительного. Кое-какие выводы можно сделать уже сейчас и разделить их на положительные и отрицательные. Плюсы — война, нестабильность ситуации, множественное образование. Это нам на руку. Гораздо легче работать в такой обстановке. Слабый контроль со стороны власти, единых документов нет, связь между новообразованными республиками эпизодическая. Любое вооруженное столкновение можно списать на разборки местных. Минусы? Они обратная сторона плюсов. Датлайцы, несомненно, использовали ситуацию в своих интересах. Маскировка под местных, врастание в здешнюю жизнь. Они тут дольше, знают обстановку лучше. Не исключено участие в политической жизни или в каких-нибудь частных делах, по примеру, равитанской группы на Земле 3. Очень удобно, любые операции можно прикрыть. Как обычно, есть положительные и отрицательные стороны. Кто сумеет использовать их в своих интересах, тот и победит. Каким образом, из чего начинать операцию, еще предстоит подумать. Но одно надо сделать сразу. Вопреки прежней практике, когда мы сперва захватывали установки, а потом ставили блокировку, здесь следует поступить наоборот. Сначала поставить блокировку, чтобы лишить противника связи с дотлаем и не дать уйти или вызвать подкрепление. В противном случае мы рискуем упустить их, что автоматически делает дальнейшее пребывание на планете бесполезным и опасным. На ознакомление с материалом и его осмысление ушло довольно много времени. Когда я поднял голову от бумаги, а Антон вылез из-за компьютера, Харким уже вернулся. Притащил два больших чемодана с аппаратурой. Поставив их на пол, устало вытер пот со лба и выдохнул. «Бегом собирали. Пришлось кое-что монтировать буквально на колени. Гомеш помог. А Битрая? А, сидит в лаборатории. Ребята говорят, пьет кофе ведрами и матерится. Мало того, что с дотлайской техникой никак не разберется... Так теперь еще и это Кворп, черт, Мериданская. Навистра вот-вот возьмет лабораторию приступом, чтобы уберечь Женевера от переутомления и нервного срыва. В комнату вошел Антон. Устав сидеть перед экраном, он выходил во двор размяться. Лицо покрасневшее, вид бодрый. Костяшки кулаков грязные. На руках, наверное, ходил. Акробат, блин. «О, Невет, быстро ты!» — воскликнул Антон. «Молоток!» «Старался». Скромно ответил тот, потирая руки. «Да», — подхватил я, — «ты действительно молодец. Только...» «Что только?» «Только тебе надо опять перейти на Гадиан». «Это еще зачем?» «Есть одна идея». Я посмотрел на Антона и кивнул, приглашая сесть. «Ну что, делимся?»
«В смысле?»
«Сам видишь, здесь нам минимум неделю сидеть, а то и больше. Разведку провести, данные о планете и стране собрать. Решить, что и как будем делать».
«Это ясно».
Пока я буду этим заниматься, вы с Неведом проверите соседние по сопряжению миры. Не будет датлайцев, просто заблокируйте мир. Все меньше будет в остатке». Антон хмыкнул, задумчиво почесал подбородок. Посмотрел на меня и Харкима.
«Вообще-то идея хорошая. Надо Марку и Толику рассказать. Но почему остаешься ты?
Кинем жребий?» Антон засмеялся, подмигнул инженеру. Тот тоже кривил губы. Уже привык, что мы второстепенные спорные вопросы решаем жребием.
«Не стоит», — махнул рукой Антон. «Ты всегда выигрываешь».
«Тогда собирайтесь. Кого возьмете для прикрытия?»
«Пусть Бутурман останется. Он более опытный, здесь нужнее будет».
«Идет. Парням привет передавайте. И вызывайте техников, будем блокировать этот мир». Блокировку ставили поочередно. Сначала здесь, в деревне, прямо под пристроенным к дому сараем. Благо, пол там был земляной. Потом в заранее выбранном месте, в 500 километрах к северо-западу, неподалеку от горного массива. Как потом сказал Бутурман, помогавший техникам с выбором места, на севере следов жизнедеятельности не было, и стоявший неподалеку от гор городок пустует. «Видны разрушенные дома, сожженные машины», — добавил он. «По улицам пробегают какие-то зверьки, и там довольно тепло».
«Да, теплое течение пролива».
«С блокировкой все?»
«Все, техника уже на Гадиане».
«И нам пора. Будем прыгать?»
«Куда?»
«Город Самак, юг республики».
«Почему именно туда?»
«Хороший вопрос. Самак, если верить данным, приграничный город. Дальше идет территория новообразованного каганата Орду-Улем. Там трое датлайцев. Еще четверо в глубине каганата. И еще трое где-то в Таиланде. В любом случае, они ближе, чем другие группы, ясно?»
Бутурмин кивнул.
«Тогда пошли готовить аппаратуру. Теперь все сами, Харкима нет». По моим прикидкам, инженер с Антоном, наверное, готовили разведвыход в другой мир. А может, и перешли. Вдруг им повезет, и они найдут вторую разведгруппу Датлая. Хорошо бы. С установкой умел обращаться каждый из нас. Дело не самое трудное. Последовательно нажать несколько кнопок, проследить за показаниями датчиков и подождать, пока заработает контур. Что мы и сделали. Собрали снаряжение, проверили, не оставили ли чего в доме, и через несколько минут исчезли из заброшенной деревни.